Говорят, лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Да, не просто всегда быть честным, и все же большинство людей к лжи относятся весьма отрицательно. А мудрец Соломон причисляет лживый язык к 7 самым ненавистным грехам перед Богом. Но не все так однозначно, когда речь заходит о лжи во имя добра. Ведь даже в Священном Писании мы встречаем ряд довольно странных историй, где ложь во благо никак не карается или даже одобряется Всевышним. Чтобы разобраться, правда это или нет, мы вызвали на диалог пастора, исследователя Библии Александра Мещерякова и попросили на современном языке разъяснить нам эту непростую, но весьма актуальную тему. В этом ролике ты узнаешь, считается ли обман ради восстановления справедливости грехом, стоит ли говорить ложь, если речь идет о спасении жизни человека, как понимать то, что сам Бог с одной стороны дает заповедь «не лжесвидетельствуй», а с другой благословляет некоторых за вранье во имя добра. И действительно ли умалчивание всей правды – это то же самое, что и ложь? Давайте разбираться. Давайте сразу приступим к этим отрывкам Священного Писания. И потом еще возьмем какие-то практические моменты из жизни. Посмотрим действительно, как это относится к нам непосредственно. Смотрите. Первый отрывок записан в Бытие 31 главе. Начнем с простого. Иаков ворует скот у Лавана. Ну, я это так назвал «ворует». Вот мы сейчас разберемся, вообще он там воровал или нет. Смотрите, я прочитаю вот этот отрывок полностью, этот эпизод. Когда Иаков объясняет своим женам о том, что он на самом деле прав перед Богом, перед всеми. Как он это рассказывает? «И отнял Бог скот у отца вашего и дал мне». Давайте, наверное, здесь на секундочку остановимся. Для тех людей, кто не знает всей этой истории, очень коротко расскажем. Иаков у Лавана служил долгие годы. Лаван его постоянно обманывал, не платил ему, скажем, по заслугам. Обманул его и с дочерьми своими, сперва дал не ту, которую он любит, для того, чтобы он дольше остался. В общем, не очень хорошо с ним поступал, мягко говоря. И Иаков, он как это все дело восстанавливает, справедливость, ну хотя бы отчасти? Он такую сделку заключает с ним. Вот смотри, когда, давайте так, когда скот рождается с пятнами, он весь мой, а когда пестрый, это весь ваш скот. Лаван думает, вот замечательно, это ж пятнистый скот, это такая редкость. Ну, конечно, пускай будет. И Иаков берет, и во время зачатия вот этих вот всех ягнят, он там подкладывает специальные прутики, и ничего себе, что происходит. Практически весь скот рождается с пятнами. Особенно, когда сильный скот еще, да, зачинался. И Иаков потом это все рассказывает своим женам, как нечто Богом продиктованное. Послушайте. «И отнял Бог скот у отца вашего и дал мне. Однажды, в такое время, когда скот зачинает, я взглянул, увидел во сне, и вот козлы, поднявшиеся на скот, пестрые, с крапинами и пятнами. Ангел Божий сказал мне во сне: Иаков, я сказал, вот я. Он сказал: возведи очи твои и посмотри, все козлы, поднявшиеся на скот, пестрые, с крапинами и с пятнами, ибо я вижу все, что Лаван делает с тобою». То есть Господь видит эту несправедливость, и Он говорит: вот тебе рецепт. Как тут быть с этим отрывком? Неужели это не пример лжи во благо, во имя справедливости?
Олег, а ну-ка скажи мне, как переводится имя Иаков?
Ну, есть пару вариантов.
Ну, давай, самый такой.
Но самое распространенное — это обманщик, да?
Бери с него пример. И будешь... Кем ты будешь?
Обманщиком, вы хотите сказать?
Ну, так у него имя такое. Это раз. Во-вторых, вы знаете, на самом деле, ну вот такой пример. У Бога есть какой-то идеал, да? То есть вот Бог говорит вот так. Ну, нам с тобой не по 14 лет, у нас мир не черно-белый. Никто не может жить вот в соответствии с идеалом вот так раз и все. Ну, как человек, допустим, вот рекорд по бегу на 100 метров 9 секунд там, с копейками. Да? Никто не может это пробежать, вот так встал и пробежал. К этому надо идти, понимаешь? Поэтому вот есть вещи, которые Бог ставит для нас как приоритет, и мы к этому стремимся. И мы этого когда-нибудь достигнем. Но мы этого не сможем сделать сразу. Иаков, он шел к этому. Он обманул отца, у него слова нам вот эти все терки были. Вот эти прутики, как бы мы же с тобой образованные люди, он что, мичуринец, понимаете? Как влияют резанные прутики на пятнистость овец? Ну, она никак не влияет, понимаешь? Поэтому Иаков не очень был хорошим человеком до поры до времени. Но наступил момент, когда Бог ему поменял имя. И Бог сказал, тебя уже не будут называть обманщиком, потому что ты стал другим человеком. В какой-то момент он достиг определенной вершины, когда Бог сказал, ну все, давай, мы старое все забудем, и о тебе не будет вспоминать, как об обманщике. Я тебе даю новое имя, и ты будешь новым человеком. Поэтому вот тебе такой вопрос. Это был какой-то рост Иакова, то есть с него надо брать в этом пример, или есть определенные требования, и мы должны стремиться именно к тому, что Бог нам поставил перед нами какую цель. Угу. Поэтому, знаешь...
Я понимаю ход мысли, и все, с одной стороны, верно и логично, просто, с другой стороны, здесь же ангел Божий говорит, что я вижу все, что Лаван делает с тобою, и вот я вижу эту несправедливость, и поэтому вот давай вот так вот решать. Это не ангел ему говорит, это Иаков придумывает?
Нет, но давай так, может ли Бог благословить человека, невзирая на то, что человек делает? Ну, Бог смотрит на человека и думает, вот бедолажечка, что ж ты там эти прутики строгаешь? Ну, давай я тебе сделаю. Ты не поймешь сейчас, но я хочу тебе помочь. И Бог помогает. И Иаков думает, вау, это из-за прутиков. А Бог говорит, нет, это не из-за прутиков. Это наоборот, это вопреки прутикам. Тысячи примеров в твоей жизни, в моей жизни, в жизни каждого зрителя, когда Бог помогает нам, невзирая на то, что мы недостойны этого. Да? Вот я там попал в какую-то ситуацию, я сам туда влез, а Бог мне взял и помог. Бог бы мог сказать, браток, давай, разбирайся, это твои проблемы. Бог помог Иакову, невзирая на то, что он делал. Не благодаря тому, а невзирая. Если ты прочитаешь, там нигде нет, что Бог говорит, значит, так, я тебя благословлю, ты вот тут пошаманишь, там покрутишь веточки, порежешь, лавана обведешь, а я там все зарамсю. Нет, Бог сказал, я тебя благословлю, невзирая на это. И опять же, Иаков, да, он обманул отца. Вот для меня вот этот эпизод очень трогательный. Сейчас соберусь, потому что чувства аж вскипают. Он обманывает отца, он убегает от отца, он убегает от брата, он идет одинокий по пустыне, он ложится на землю, ложит камень под голову. То есть это просто, знаете, крайняя степень одиночества. И вот в этот момент, когда он обманщик, когда он убегает от своих проблем, которые он сам создал, он видит сон, и Бог говорит, я буду с тобой. Этот человек вообще никак не достоин, чтобы Бог был с ним. Бог говорит, я тебя не оставлю даже такого. Поэтому, еще раз говорю, Бог иногда, ничего иногда, Бог всегда помогает нам, невзирая на то, что мы заслуживаем. Поэтому человек поступает неправильно, Бог его благословляет, и мы говорим, вау, это секрет, как Бог может меня благословить. Ничего подобного. Давайте посмотрим на Бога. Вот, то есть Он благословляет из-за своего характера, а не из-за наших поступков.
Если меня обманывает мой работодатель, вот, например, я, пускай занимаюсь бизнесом, это пример, занимаюсь бизнесом, и мой партнер, он постоянно меня обманывает, но реально, делит прибыль не поровну, я это понимаю, я это вижу. И я устаю от этого очень сильно. И здесь у меня подворачивается вариант, как можно восстановить справедливость. Бог ведь за справедливость.
Да.
Правда? Приходит крупный заказ. Очень крупный. И я понимаю, что об этом заказе мой партнер не знает. И я просто-напросто проворачиваю сделку без ведома моего партнера. И получаю эту прибыль и хотя бы немножечко восстанавливаю справедливость. А партнер потом, вот мы с ним общаемся, он говорит, о, слушай, как хорошо, что у меня есть такой партнер, он мне рассказывает, к которому я могу всегда доверять. Ведь ты всегда со мной честен, правда? Я ему говорю, ну да, я честен с тобой. Вроде бы как чуть-чуть вот тут прям вот сказал неправду, но ведь Бог хочет, чтобы меня не обманывали. Он хочет, чтобы была справедливость. Я таким образом могу восстановить эту справедливость, и будет ли меня за это наказывать Бог? То есть я это грех совершил?
Ну, давай поговорим о том, чего хочет Бог с моей жизни. Я тебе такой пример приведу, просто в голову пришло. Представь соревнование по бегу, марафон, да? Ну, и вот пробежали люди, и там первый, второй, там десятый. И вот награждение, и награждают 26-го. И все такие, вау, почему награждают 26-го? А потому что первый проехал на трамвае, 3 остановки. Второго подвез Uber. И так далее. И только 26-й он честно отпахал 42 километра. Вот просто по чесноку бежал все время. Да, он видел, что его обогнали. Да, он мог бы сказать, я тоже так могу. Я, ну, почему? Ему можно, а мне нельзя. Но получает награду 26-й. Ты знаешь, опять же, все зависит от того, какие у нас в жизни приоритеты. Если мы хотим восстановить справедливость в этом мире, конечно, то я думаю, что не только можно обманывать. Можно злодеев убивать, там, восстанавливать справедливость любыми методами, которые тебе в голову лезут. Но если для нас приоритет, чтобы Бог нам сказал, то тогда надо делать так, как Он говорит. Он следит за этим бегом. Наша жизнь — это ж на самом деле вот этот бег. Понимаешь? И побеждает не тот, кто первый прибегает.
Ну, да.
Побеждает тот, кто прибегает правильно. То есть вот просто делай правильно и доверь все остальное Богу. Поэтому восстанавливать справедливость своими силами — это вот просто тренд нашего мира. Это там боевики, фильмы, там всех бандитов убил. А на самом деле наша жизнь не для этого. Наша жизнь для того, чтобы мы могли ее правильно прожить, и Бог сказал, все, молодец, красавчик. Вот. А не для того, чтобы, ну, даже в глобальном плане что-то в этом мире поменять.
Хорошо. Спасибо. Я думаю, мы услышали ответ, и напишите в комментариях, насколько он вас удовлетворяет. Спасибо, Александр. Давайте пойдем дальше. Следующий отрывок Священного Писания. Идем на усложнение. Это повивальные бабки в Египте. Исход 15 глава, с 15 по 21 текст прочитаю. Маленькая предыстория. Израильтяне в Египте, они предоставляют некую опасность уже для египтян, потому что их становится все больше. И фараон решает достаточно радикально эту проблему. Он говорит, будем следить за тем, что когда рождаются дети и рождается мальчик, то будем его убивать. Когда девочка, пускай живет, чтобы сила нации, она не возрастала. И он дает указания повивальным бабкам. Как это было? По Библии непосредственно читаем. Царь египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из коих одно имя Шифра, а другое Фуа, и сказал, когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его. А если дочь, то пусть живет. Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им, «Для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?» Повивальные бабки сказали фараону, «Еврейские женщины не так, как египетские. Они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают». Они говорят конкретно неправду. И дальше написано, «За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. И так как повивальные бабки боялись Бога, то Он устроял домы их». Ваш комментарий.
Ну, я надеюсь, наша передача — это не комментарий к Библии. Да, но смотри, мы уже говорили об этом, что у Бога есть какой-то идеал, и его сразу не достичь. И человек к этому идеалу как бы растет, да, как Иаков он рос. И многие думают, опять же, что вот Бог судит так. Ага, сделал хорошо — тебе награда, сделал плохо — тебе наказание. Но Бог судит на самом деле даже не по поступкам. Бог судит по намерениям, по нашим ценностям. То есть какие у нас ценности, какие у нас намерения. Опять же, я люблю много примеров проводить, так что извиняюсь.
Это отлично.
Пример такой. Представь, вот у тебя есть дочь, да, я знаю. И она решила там тебя удивить, перемыть всю посуду, и вот она начинает мыть. Она еще не совсем взрослая, и где-то что-то там она ошиблась, не так это сделала, тарелка упала, разбилась, и вот ты приходишь, разбитая тарелка. Два варианта. То есть ее можно наказать за то, что она разбила тарелку, ее можно похвалить. Вот я тебе вопрос теперь задам.
Как я поступлю?
Да, как ты поступишь? То есть она сделала неправильно однозначно.
Ну, если речь идет о том, что она просто разбила тарелку, и я об этом узнал, но она мне ничего не говорила, ну, безусловно, я не буду ее ругать. Я ее утешу, чтобы она не переживала, потому что наверняка это сделала не специально.
Да. То есть смотри, оказывается, даже в нашей жизни мы понимаем, что мотивы иногда важнее, чем последствия, правильно? То есть человек хотел сделать хорошо, просто технически не мог это сделать, и получилось не очень. А в Библии примерно такая же ситуация. Мы иногда видим, что Бог хвалит людей вообще не понять за что. Я так понимаю, что у тебя там история и про Раву блудницу где-то есть в списке, потому что там тоже похожая история. Она обманула своих сородичей, но спасла разведчиков. Вот, и Бог оставил ее в живых. И вот теперь такой вопрос. Что Бог оценил? То есть Бог оценил, насколько она талантливо врет, или Бог оценил, что человек рискнул жизнью для того, чтобы что-то хорошее сделать? То есть вот он, ну, как, что могла блудница сделать? Ну, она могла обмануть, это ее жизнь была обыкновенная. Поэтому она сделала самое лучшее, что она могла. Что могли эти бабки сделать? Ну, они вот так решили, что, ну, это самое лучшее. Они, кстати, жизнью рисковали. Вот. Да. И поэтому Бог это оценил. Не методы, а мотивы. В жизни, еще раз повторю, в нашей жизни то же самое. Если человек что-то хочет доброе сделать, и он что-то делает, то у него даже не получается. Бог это оценит.
Прекрасно. Но выходит тогда ложь с благими мотивами. Это позволительно порой?
Ну, знаешь, опять же... Все зависит от того уровня, на котором человек находится. Ну, например, если человек хорошо знает Бога, и он знает, что Бог против лжи, я попадаю в такую ситуацию, я остаюсь честным. Ну, например, в Библии много примеров. Там Даниил и его друзья, там, которые не скрывали, что они евреи, которые не поклонялись идолу. Вот. У них был соответствующий духовный уровень. Но мы в Библии можем найти и другие герои библейские. Например, Есфирь. Есфирь даже не сказал, что она израильтянка. То есть она прошла там такой кастинг интересный. Если кому интересно, почитайте, не буду вам рассказывать. Вот. И она в этом кастинге победила. И не совсем, можно сказать, так честно. И она скрывала это очень долго, то, что она еврейка. Вот, и наступил такой момент, когда ей сказали, что давай что-то делай. И вот в чем ее героизм? Ее героизм был в том, что она вышла и сделала тогда, когда это нужно было. Поэтому, видишь, момент очень сложный. Вот ты как кто? Как повивальные бабки или как друзья Даниила? Все зависит от уровня, на котором ты находишься. Если ты на своем уровне, на своих знаниях делаешь лучшее, что ты можешь, Бог это оценит. Вот Даниил был на своем уровне. Если бы Даниил петлял бы, как эти бабки, что бы Бог ему сказал?
Наверняка ответил бы иначе.
Да. Конечно. А если бабки, ну, так поступили, Бог говорит, ну, ладно, я понимаю, что вы лучшего ничего не могли. В Библии масса примеров. Еще раз говорю, Бог оценивает мотивы человека. Я могу там за Самсона вспомнить. Это человек, который вообще никогда для Бога ничего хорошего не делал. То есть все, что он делал, все подвиги, он делал для того, чтобы спасти свою жизнь. Это человек один раз в жизни что-то сделал для Бога, и то там все это было странно. И Бог сказал, что он герой веры.
Да, и тут мы видим ситуацию такую принудительную немножечко. У повивальных бабок не было выхода, не было варианта сказать фараону, знаешь, мы, наверное, с этой работы увольняемся, мы будем подметать пол, да? Такая альтернатива, скорее всего, не рассматривалась. Ну, а если взять такую, возможно, утопическую, нереальную ситуацию, но ближе к нам? К примеру, однажды устроился парень на работу, до конца еще не знал, что это за работа, ему сказали, это колл-центр, там нормально платят, просто нужно вкалывать. И он говорит, ну хорошо, буду вкалывать, конечно, приходит. А это такой разводнячок для людей, когда звонят родителям и говорят, что вот от имени их детей, да, что мама, там мне нужны деньги срочно. Ну, некоторые попадались на такую неприятную ситуацию. Мои родители, кстати, попадались. От моего имени им звонили и говорили, что я там в беде, мам, мне нужно срочно деньги. Очень неприятная ситуация. И вот этот парень, ему когда рассказывают эти условия работы, он в таком сперва шоке. Он очень честный по натуре человек. Но он понимает, что это беда. То есть это беда, в которую его пытаются втянуть. Но с другой стороны, он понимает, что он может здесь спасти многие, ну не то чтобы судьбы глобально, но от обмана очень многих людей. И он принимает решение. Я устроюсь на работу, но буду втайне предупреждать этих родителей, буду перезванивать им и говорить, что смотрите, этот звонок — это был обман. И вот он идет на такое благородное дело, реально во имя добра. Он обманывает своего начальника, негодяя, но делает добро для людей. Мотивы очень благородные. Как вы думаете, как на это может смотреть Бог?
Но опять все зависит от того, на каком это уровне человек. Я считаю, что на определенном уровне Бог бы сказал, ну, красавчик, молодец. Но проблема в том, что человек не должен оставаться на одном уровне. Человек должен расти.
А в чем его рост здесь заключается? То есть если он вырос, это он означает просто, что не, я просто не буду в этом участвовать. Он уходит, но понимает, что продолжает твориться бесчинство, это никак не останавливается.
Ну, я не знаю, я вам сейчас буду говорить банальные какие-то вещи, но есть там соответствующие органы, да, куда можно там заявить, сказать, что вот так и так, вот такая контора вот то-то, то-то делает. Но, понимаешь, шпионы, партизаны и так далее, и так далее. Это такая, знаешь, очень-очень сложная тема. А вообще, даже если ты что-то делаешь и притворяешься, оно все равно оказывает на тебя влияние. Понимаешь? Я знаю массу актеров, которые... Ну, у них работа такая, то есть они притворяются. Но их роли оказывают на их жизнь непосредственное влияние. Ну, это отдельная тема, но я беседовал реально с людьми знаменитыми, профессионалами, и они говорят, что да, если ты действительно входишь в эту роль, из нее потом надо выйти каким-то образом. То есть и она каким-то образом оказывает влияние на твою жизнь. Да, можно притворяться там, не знаю, эсэсовцем, да, и быть шпионом, как Штирлиц, но это каким-то образом все равно откладывает отпечаток на твою жизнь. То есть оно меняет тебя, вот эта атмосфера. Поэтому... Лучше этих вещей избегать. Но еще раз повторю, если ты планируешь расти, наступит такой момент, когда надо с обманом заканчивать.
Хорошо. Вы уже коснулись темы Раав. Безусловно, я ее тоже подготовил. Мы не будем ее полностью перечитывать. Думаю, известная очень сильно для всех верующих история, когда пришли двое соглядатаев в Иерихон, и их спрятала Раав в своем доме, потому что их уже искали, врываются солдаты, говорят Раав, так, давай нам их сюда. Она говорит, вы о ком говорите? Они вот уже вот туда вот побежали, бегите туда за ними. Они бегут, а она их спрятала в это время там вот у себя на крыше. И момент следующий. Давайте, чтобы было ближе к нам, представим себе ситуацию близлежащего будущего, гипотетическую. Начались гонения на христиан. Классика жанра. Стучится в двери христианка, за которой бегут преследователи. Она говорит, пожалуйста, спрячьте меня. Я хочу еще, чтобы я могла жить, у меня дети там. Прячут. И когда эти преследователи стучат в дом этого человека, они говорят, так, давайте нам, где там она? И тут вопрос, как правильно, вот вы говорите про рост, да, вот будем считать, что этот человек, он достиг большего уровня, вступил на более высокую ступеньку, чем Раав. Как правильно отвечать в такой ситуации? По классике жанра, как мы читаем из историй таких красивых, идите ищите, да, мы знаем эти истории.
Да, это классика.
Но это классика, но согласитесь, Александр, это же утопия.
Смотри, дело в том, что, допустим, мы говорим о том, что я человек, который знаю Бога, который доверяю Богу, И вопрос такой. В моей жизни будет все, как Бог говорит, или в моей жизни будет, как другие люди за меня решат? Вот как ты думаешь? Если я полностью доверяю Богу.
Если полностью доверяете, это не так просто, то да. Будет как Бог.
Да. И вот в моей жизни происходит все, как Бог считает нужным. Пришла ко мне эта христианка. И Бог мне говорит так. У тебя есть только один инструмент, как правильно поступить. Тебе можно или промолчать, или сказать правду. Вот. Вот это тот инструмент. Если ты со своей стороны поступишь правильно, все остальные последствия я беру на себя. То есть я отвечаю за все остальное. И вот теперь такой вопрос. Мне надо довериться Богу и сделать так, как Он говорит, и последствия возложить на Бога? Или мне положиться на свою мудрость, хитрость, актерское мастерство и попытаться своими силами решить эту проблему? Вот отбросим там эту ситуацию. Просто факт. Довериться Богу и сделать как надо – и Бог отвечает за свои последствия, или довериться своему уму, таланту и решить этот вопрос так, как я считаю нужным, без беженцев. Вот. Как лучше? Однозначно любой человек в здравом уме скажет, что лучше вот так. Понимаешь, что лучше сделать правильно, довериться Богу. И тогда, в конце концов, ситуация решится так, как оно действительно надо. Мы не контролируем последствия, мы не знаем будущего. Я знаю Бога, и я знаю, что Он все контролирует. Поэтому я сделаю так, как Бог считает нужным, и доверить Богу. Как из этого выйдет впоследствии? Все очень сложно. Опять же, классический вопрос, классический пример Даниила и его друзья. Поставили истукана, кто не поклонится, в огненную печь. Они не поклонились, их бросили в огненную печь. Кто мог подумать, что они там не сгорят? Вот друзья этого ожидали?
Нет. Никто не ожидал, конечно.
Да, но они просто поступили правильно. Вот. Поэтому это вопрос, опять же, доверия Богу. Если у человека есть такой уровень, что он доверяет Богу, он делает правильно, а последствия остаются за Богом. Вчера мы беседовали здесь. Вот этот девиз «делай как надо, и будь что будет». То есть я должен поступить правильно. И это не в вопросе даже там спасения чужой жизни. А это вообще во всех смыслах жизни. Я должен поступать правильно, а за все остальное отвечает Бог. Вот, это один момент. Второй момент. Ну, так сложно, знаешь, сказать.
Ничего, говорите как есть. Я прикрою, если что.
Да, спасибо, ты настоящий друг. Просто у нас ценность человеческой жизни переоценена в нашем гуманитарном, гуманистическом, точнее, мире. Мы все умрем все равно. Мы все равно умрем. Поэтому бороться за жизнь любыми методами — это не тот путь. Поэтому очень благородно спасать человека любыми методами, но иногда это не тот путь.
Вот тут особенно было бы интересно послушать ваше мнение, друзья, потому что звучит, с одной стороны, максимально правильно, и ну как не согласиться, с другой стороны, откровенно, на голову порой не налазит, правда? Ну как можно не спасать людей, те жизни, которые Бог дал, да, или... Хотя я думаю, что...
Тебе сразу контраргумент. Ну вот все же смотрим и блокбастеры, да, и вот представь ситуация классическая, да, там у какого-то там героя, там чемоданчик с ядерной, с кнопкой, да, там. И тут хватает его дочь, приставляет пистолет к голове. Если ты не отдашь нам чемоданчик, мы убьем твою дочь. И классический момент. Он отдает чемоданчик, чтобы спасти свою дочь. И я всегда в этот момент думаю, ты что, больной? То есть он нажмет на эту кнопку, сколько детей погибнет? Миллионы. Миллионы погибнут. То есть ты спасаешь одного человека, и этим ты губишь миллионы людей, потому что они не твои дети. Вот. И еще раз говорю, мы же всегда восхищаемся альтруистами, которые жертвуют собой. И вообще самый высокий пример вот альтруизма – это Бог. Вот Он отдал Сына Своего ради нашего спасения. То есть ценность жизни Иисуса Христа. Вот насколько цена жизни Иисуса Христа, вот как ты думаешь?
Ну, неоценимо.
Да, а Бог сказал, он должен умереть. Ну, вот так, по-другому никак. Это лучший выход. То есть поэтому, видишь, когда мы иногда ради спасения жизни идем на компромиссы, на обманы, ну хорошо, ладно, вот мне 50 лет почти, да, меня поставят к стенке и там скажут, там, и я там обманул там развел их. Сколько я еще проживу, как ты думаешь? Ну, у нас 65 людей умирают, но я еще 15 лет прожу. Ну, и что? И потом я умру, встречусь с Богом, и Бог скажет, блин, что ж ты 27 лет был с Богом, а потом ради того, чтобы прожить лишние 15 лет, отступил. А теперь вот ты прожил эти 15 лет, но ты потерял вечность.
Тут многие думают, да ладно, за одно отступление потерять вечность. Ну, мы понимаем, что это примеры, безусловно. Есть над чем подумать, правда. И напоследок, в контексте лжи ради добра, такого понятия, я оставил самый сложный, как по мне, момент, когда сам Бог говорит конкретно, что необходимо сказать вот эти вещи Моисею. Скажи именно вот так. Что за вещи? В исходе 3 главе, когда Моисей общается с Богом, Бог из горящего куста ему говорит, он ему рассказывает, смотри, они послушают голоса твоего, и пойдешь ты и старейшины Израилевы к царю египетскому, и скажете ему. Речь идет об освобождении израильтян из египетского рабства. Так вот, скажете ему, Господь, Бог евреев, призвал нас. Итак, отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему. То есть Господь сказал Моисею, чтобы он фараону сформулировал их выход из рабства таким образом. Мы пойдем на 3 дня пути принести жертву. Бог сам сказать именно такой фразой. Моисей передает это тоже такой фразой. И фараон реально, ну, как обманутый человек получается. Да, можно сказать...
Жертва.
Жертва, ну да. То есть можно сказать, ну, фараон и так понимал, что был глупый человек и так далее. Но дальше, когда перечитываем вот эти все казни, и фараон говорит так, смотрите, хорошо, идите, приносите жертву, только вот этих оставьте. Угу. То есть это что, игры разума какие-то? И Моисей такой, да нет, ну смотри, вот давай нам надо всем вместе. Угу. Что там происходит вообще?
Смотри, давай мы будем в Библии читать так, как есть. Ну, проблема в том, что у нас богатая фантазия, и мы читаем слово «а», то есть букву «а», у нас уже там «я». Еще раз. Бог говорит на 3 дня пути. Я хочу тебя спросить, вот отбрось все, ты что, знаешь об этой истории? Там есть идея о том, что они должны вернуться?
Не говорится.
Все.
Но не говорится ни того, ни другого.
Вот я тебе говорю, допустим, Олег, вот отпусти меня, я уже домой хочу, я поеду 3 дня пути от тебя, мне там надо служение провести. Я говорил о том, что я вернусь?
Не говорили, конечно.
Ну, и если я не вернусь, я обманул тебя? Это первый момент. Второй, советую вам, есть... «Сложных текстов нет» такая передача. И там Феликс Понятовский, он...
Удалили канал, к сожалению.
Да ты шо?
Да, это отдельная тема.
Беда. Так вот, у него была одна тема, где он объяснял, что такое на 3 дня пути. 3 дня пути — это, оказывается, устойчивая фраза, которая показывала не столько даже расстояние и не столько даже время, а сколько она показывала границы. То есть 3 дня пути — это когда человек уходит за границы влияния какого-то человека или царя, или княжества. То есть человек пересекает границу и говорит, что «я от тебя ухожу», и ухожу из твоей юрисдикции, из-под твоего влияния. Это один момент. Второй момент еще, можно сказать так, что вопрос был в том, кто кому хозяин. То есть фараон считал, что он хозяин этих людей, они его рабы. А тут приходит Моисей и говорит, нет, вот есть другой хозяин, более высокий, чем ты. Он говорит, я их забираю, они должны мне совершить служение. Тут борьба, кто ж хозяин, понимаешь? И вот этим Бог показывает, слушай, я хозяин. Я просто хочу, чтобы мой народ пошел и совершил мне служение. Давай пободаемся, кто из нас больше, хозяин для них, ты или я. И фараон это прекрасно понимал, поэтому он все время пытался каким-то образом хоть кусочек, хоть как-то оттяпать в этом вопросе. То есть там все понимали.
Все понимали, но просто играли вот такими фразами.
Как для нас. Это для нас фразы. А для них, еще раз говорю, все было понятно. Фараон четко понимал, что 3 дня пути они выходят из его юрисдикции. То есть все. Он этих людей никогда не увидит. Второе, они никогда не обещали, что они вернутся. В-третьих, Бог заявляет права, говорит, я тут у тебя в камере хранения оставлял свои вещи, я их забираю.
Понял, хорошо, хорошо. Конечно, последнее, что хочется спросить здесь, ну, почему нельзя было прямо сказать, фараон, мы планируем выйти из твоего рабства, мы больше тебе не будем принадлежать.
Ну, знаешь, не всегда в Библии говорится так, как мы сейчас говорим. Uh-huh. Ну, как пример, знаешь, такой, я занимаюсь очень много там с людьми такими попроще, чем мы с тобой. И вот, как пример, рассказываю человеку о пришествии Иисуса Христа, о том, что будет новый мир, там, что вот этот мир изменится. И вот потом этот человек пересказывает своему другу. Он говорит, Христос, когда пришел, он вот так посмотрел на все вокруг и сказал, ремонту не подлежит, надо, короче, все спалить и заново сделать. Я когда услышал, ну, я понял, что он говорит правильно. То есть вот он взял из всего, что я там богословски ему нарассказывал, он взял самую суть и передал своими словами. Понимаешь? И по сути он говорит правильно. Поэтому вот то, что Библия иногда говорит, иногда для нас странная речь, для нас странные обороты, и мы иногда можем это неправильно воспринять, не потому что оно неправильно написано, а потому что мы живем в другом мире, у нас другие слова, у нас другие отношения, у нас другие какие-то, может быть, показатели. Вот. Поэтому нам надо иногда Библию переводить на свой язык, для того, чтобы нам было понятно. Вот этот человек перевел на свой язык, сказал своему другу, тому было понятно, вот так. Вот, поэтому в те времена, еще раз говорю, фраза, которую сказал Бог Моисею, и то, что Моисей сказал фараону, для всех было понятно. То есть это, ну, как бы обычные обороты того времени. Для нас, да, кажется, это странно.
Окей. Спасибо. Замечательно. Напоследок нашей передачи сегодняшней, ну, оно звучит потрясающе просто. Напоследок нашего подкаста сегодня мы обещали еще коснуться под темы частичной правды, недоговаривания. Является ли это грехом? И два примера буквально здесь, очень известных, но непростых, я считаю. Первый пример очень хорошо известен. Это Авраам и Сара. Это Бытие 12 глава, с 10 по 13 тексты. «Был голод в той земле. Сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей, «Вот, я знаю, что ты женщина прекрасная видом, и когда египтяне увидят тебя, то скажут, «Это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. Скажи же, что ты мне сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». Мы знаем, что Сара действительно была сестрой двоюродной, Аврааму, но в то же самое время она была, безусловно, его женой. И вот эта частичная правда или недоговаривание в данном случае, это был грех? Ведь по сути своей он утаил важную часть истины. Но самое интересное, что мы видим, Бог Аврааму ничего не говорит, он его не обличает, не наказывает. А кого наказывает? Дальше мы читаем. «Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Аврааму». Что происходит вообще?
Да, сложная история, где-то я уже слышал вчера, наверное. Так вот, на самом деле недоговаривание правды, это может быть как ложь, так может быть и не ложь. То есть в Библии не единственное написано, что я должен рубить правду матку всем в лицо. То есть я еду в маршрутке, смотрю, у женщины там немытые волосы, я должен подойти к ней и сказать, у вас немытые волосы, я вот правдолюб, и я поэтому всем правду рублю. Или подходит жена к тебе твоя и говорит, я пополнела или нет? И вот тебе надо врубить правдолюба и все сказать, что ты о ней думаешь.
Пополнела. Моя любовь к тебе пополнела, я скажу.
Да, поэтому
в Библии... Жена, ты идеальная у меня. Идеальная.
Да, пользуясь поводом. Да, то есть в Библии не написано, что мы должны, знаете, резать правду матку. Даже Бог так не делает. То есть Бог не... Вот я прихожу к Богу, и Бог говорит, так, сядь, я сейчас всю правду о тебе расскажу, ты вот такой, вот такой. Бог понимает, что это может причинить нам боль и страдания, и Бог этого избегает до поры до времени. То есть если без этого можно обойтись. Поэтому правда это так... Ну, как бы вся правда это такое дело, что... Надо быть в этом очень осторожным. Надо смотреть, как это влияет на человека. Если я не скажу правду и введу этого человека в заблуждение, и этот человек совершит какой-то поступок неправильный, то я несу ответственность за этого человека. Если я не говорю правду для того, чтобы свою шкуру спасти или сделать себе лучше, это тоже проблема. Вот в чем была проблема Авраама. Он подвел человека под монастырь, спас свою жизнь, приобрел на этом, заработал определенные дивиденды. Ну и можно ли сказать, что человек поступил правильно? Да, мы в Библии нигде не находим, что Бог его осудил, но на самом деле, вы знаете, все, что мы делаем, имеет последствия. И опять же, Авраам, он потом за это, как бы так мягко сказать, отгреб за вот эти обманы, они вышли ему в конце концов боком. Он в конце концов пережил в своей жизни такие же изменения, которые мы говорили об Иакове, да? Иаков обманщик, наступил момент, Бог ему поменял имя. А с Авраамом как было? Менял Бог имя Аврааму? Менял.
Авраам, да.
Да. То есть наступил такой момент, когда этот человек изменился. Поэтому то, что он сделал, это было однозначно нехорошо. Однозначно. Почему? Потому что он это сделал для того, чтобы получить выгоду, и в том числе материальную. И он этим полуправдой ввел человека в грех.
Угу. Друзья, чтобы ваши поступки, ваши слова не вылазили вам боком, смотрите канал Олега Бокова, где мы разбираем такие темы. Серьезно. Хорошо. Понятно. С этим понятно. И тогда еще одна история, самая последняя в нашем сегодняшнем подкасте, когда Самуил должен был по повелению Бога идти помазать Давида в цари, он еще тогда не знал, что это будет именно Давид, да. И очень интересная здесь история. Бог сам говорит, сам является инициатором такого вот недоговаривания, да, всей правды. Сказал Господь Самуилу: «Доколе будешь ты печалиться о Сауле, которого я отверг, чтобы он не был царем над Израилем? Наполни рог твой елеем и пойди, я пошлю тебя к Иессею вифлеемлянину, ибо между сыновьями его я усмотрел себе царя». И сказал Самуил: «Как я пойду? Саул услышит и убьет меня». Господь сказал: «Возьми в руку твою телицу из стада и скажи: я пришел для жертвоприношения Господу. И пригласи Иессея к жертве, я укажу тебе, что делать тебе, и ты помажешь мне того, о котором я скажу тебе». Самуил точно так и сделал. То есть, по сути, цель его была первостепенная вот такая — помазать царя нового, но нужно было прикрыться, но он боялся как бы это, ведь Саул, нынешний царь, он может убить. И Бог говорит: да, ну, как бы нормальная ситуация, смотри, вот мы прикроемся вот, вот этим поводом таким. Это нормально в христианстве нашем?
Ну, смотри, мы уже с тобой говорили, что Бог оценивает уровень человека и не заставляет человека делать то, что человек просто технически не сможет сделать. Ну, вот какая была вера у Самуила? Он кого боялся, Бога или царя? Вот в этой ситуации.
Как-то. Здесь больше царя.
Царя. И Бог что, он вник в положение? Или он сказал: да, брось, давай, смело иди вперед, не бойся. Вот, помажешь, да, тебя царь потом убьет. Хорошо умереть за Господа.
Я понял здесь ту же идею. Тогда у меня такой вопрос очень важный. А не получится ли так, что мы под вот этим пониманием, ну, я вот еще на таком уровне, что мы будем постоянно прикрываться, то есть свое отсутствие духовного роста, свою вот такую частичную правду, ложь во имя добра и так далее, мы будем говорить: ну, смотрите, ну, я же вот такой вот, Господь от меня не требует.
Так вот это глобальная проблема христианства, что христианство застывает на определенном уровне и не двигается никуда. И всех все устраивает. И вообще Бог обо всем христианстве так говорит в подавляющем большинстве. И самая большая проблема, что это нельзя определить со стороны. То есть я не могу сказать: вот, Олег, знаешь, мне кажется, что год назад ты остановился в своем духовном росте. То есть это иногда даже не видно. То есть вот это вот личное отношение человека с Богом. Если я остановился в своем росте, я говорю: да, не, норм, как бы, мне большего не надо. У меня все равно возникают проблемы с Богом. Это как, знаешь, вот ты лечился, допустим, там, от аппендицита, да, пришел в больницу, тебя разрезали. Ты говоришь: это все, достаточно, норм, мне хорошо уже. То есть процесс не закончен, и на самом деле исцеления нет. и на самом деле нет решения проблемы настоящей. То есть если христианин в своем росте останавливается, то не значит, что там типа многие говорят, ну да, я попаду на небо, ну пусть я там буду не в первых рядах, я там где-то там... Ну, главное, что я попал, поэтому не надо там рвать жилы, я вот так как бы с тихой сапой вот так. Так не будет. Дело в том, что если я остановился в своем духовном росте, я умер. Любой живой организм, он растет. Да, вот если я уже в рост не иду, то я вширь двигаюсь. Да, то есть вот свойство организма — это расти.
Не спрашивайте меня, пополнили ли вы.
Да, не буду вводить тебя в грех. Да, поэтому духовный рост — это обязательная составляющая человека. И это отношение с Богом. Если духовный рост прекращается, прекращается отношение с Богом. Я вообще не понимаю, на что человек надеется. На то, что он там в 1996 году бабушке помог через улицу перейти. То есть он думает, что вот это решит его вопрос спасения, да?
Окей, окей, спасибо огромное. Это были очень ценные мысли, друзья. Конечно же, вы слышали, что было сказано здесь. Как вы относитесь к теме лжи во имя добра, к недоговариванию, пожалуйста, обязательно напишите в ваших комментариях, с чем вы согласны, с чем нет. Безусловно, решать тебе, друг. Ну, а мы, безусловно, будем стремиться не застывать на том духовном уровне, который есть сейчас у нас, потому что отсутствие роста, отсутствие прогресса в вере равнозначно порой бывает ее смерти.
Всегда.
Всегда. Поэтому, друзья, будем стараться становиться ближе к Господу каждый день. Обязательно пишите комментарии, обязательно ставьте лайк, чтобы это видео увидело большее количество людей. Ни в коем случае не забудьте подписаться на наш канал, друзья. Впереди все самое-самое интересное. И, конечно же, самое главное, никогда не забывайте, что с Богом реально круче. До новых встреч!